Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов и Кирилл Гришин. Здравствуйте, Кирилл, привет.
Всем привет, здравствуйте.
Совместный всеобъемлющий план действий, экономическое сотрудничество, международная повестка и не только. Главная тема российско-иранских переговоров на высшем уровне. Избранный летом прошлого года иранский президент Ибрахим Раиси совершает свой первый визит в Москву в этом качестве. Владимир Путин уже провел встречу с Раиси. Тот, в свою очередь, представил проект соглашения о стратегическом сотрудничестве на 20 лет. В МИДе России ранее заявляли, что в ходе визита иранского лидера можно будет провести инвентаризацию отношений с учетом изменений в руководстве Ирана. Это была прямая цитата.
Совершенно верно, да. Ну, не то чтобы большие надежды, но, так скажем, большая информационная и подготовительная работа была, собственно, к этому визиту. Ну и что? Первые заявления, которые прозвучали, товарооборот совместный по итогам прошлого года увеличился на 38%, заявил Владимир Путин, и как ты уже отметил, Ибрахим Раиси представил...
Раиси, вот Раиси, поправляют. Да? Да, мы пока, давай оговоримся, мы еще не привыкли Раиси. К этому имени, да, Раиси. Но будем привыкать. Ибрахим Раиси.
Раиси, хорошо, да. Он представил проект соглашения о стратегическом сотрудничестве на 2 ближайших десятилетия, заявив, что мы стремимся увеличить объем торговых отношений с Россией и приложим в этом отношении больше усилий. Он отметил, что у Ирана и России есть хороший опыт сотрудничества в Сирии, в сфере борьбы с терроризмом, который также может стать весьма серьезной основой для дальнейшего взаимодействия. Владимир Путин также, собственно, на встрече поблагодарил коллегу за визит в Москву в эти самые непростые ковидные времена. Все-таки личное общение, оно вряд ли сможет заменить телефонные разговоры и разного рода видеоформаты. А еще любопытнейшая деталь: президент Ирана совершил намаз в Кремле сразу же после переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Есть даже фото, на котором политик читает намаз на молитвенном коврике в одном из кремлевских залов. Я же еще коротко проанонсирую программу, собственно, на четверг в Госдуме Раиси будет выступать и в соборной мечети в Москве.
Генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров на линии. Раджаб Сатарович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Давайте мы, да, попробуем очертить все-таки, в каком состоянии находятся российско-иранские отношения, вот учитывая политический, прежде всего, контекст, учитывая ядерную сделку, из которой Соединенные Штаты то выходили, то обратно решили вернуться, и все, что сопутствует, в общем, напряженности в регионе, отношения, конечно, Ирана с Израилем, и вся остальная проблематика. Вот можно как-то обрисовать, значит, таким базовым образом, чтобы дальше уже отталкиваться от чего-то?
Да, совершенно точно, что Иран является мощнейшей страной, я бы сказал, супердержавой регионального масштаба. Эта страна практически является нашим соседом, так сказать, соседней страной. Хотя у нас граница как бы по Каспию проходит, но тем не менее можно считать, что это соседняя страна. И в интересах России мы просто мы не можем пренебречь вот возможностями этой страны, потенциалом этой страны. И любое игнорирование возможностей этой страны чревато не только там упущенной выгодой, но и на самом деле в себе несет огромный риск. У нас в целом политические отношения близкое к очень хорошему состоянию. Я бы не сказал, что они идеальные, но тем не менее у нас очень плотное взаимодействие ведется по целому ряду, так сказать, политических факторов и проблем. И мы здесь, собственно говоря, взаимодействуем достаточно активно и очень, можно сказать, что эффективно. Поэтому в этом направлении вопросов как бы особых нет. Но вот по линии, скажем, торгово-экономического плана у нас на самом деле все там стоит на мертвой такой точке, на уровне 2-2,5 миллиарда Ну, вот в этом году, так сказать, некий прорыв произошел, ну, имеется в виду, прошлый год, в 2021 году, товарооборот все-таки перешел границу там 3 миллиарда и примерно где-то 3 миллиарда 350 миллионов долларов. Окончательные данные скоро все-таки подойдут, и они, ну, вроде бы в любом случае фиксируют прирост по сравнению с 2020 годом примерно на 40%, что это является беспрецедентным развитием в наших деловых контактах. Mm-hmm. По линии военно-технического сотрудничества практически, ну, можно сказать, близкое к нулю, поскольку Россия максимально придерживается общей санкционной линии, исходящей из, прежде всего, резолюции Совета Безопасности ООН. Ну, Россия, собственно говоря, не реагирует на двухсторонние, на какие-то там коалиционные санкции по отношению к Ирану. Исходит только из резолюции Совета Безопасности. И по многим параметрам время действия этих, скажем так, санкций уже прошли. Но, тем не менее, Россия, учитывая интересы очень многих государств, щепетильность этого вопроса, чувствительность этой сфере, все-таки какие-то вот достаточно резкие какие-то шаги не делает, хотя имеет на это законное право, тем более, что Иран, Исламская Республика Иран на протяжении очень многих лет все-таки пребывает в состоянии жуткой просто международной изоляции и, конечно же, в каких-то направлениях остро нуждается, ну, в поправке технологического уровня своего арсенала, возможностей. И такую помощь, так сказать, и такое содействие вполне могло бы оказать Россия.
Можно вот еще коротко, если можно. Новый президент у власти, ну, буквально несколько месяцев, с августа прошлого года. Вот как-то изменились приоритеты там в отношении России в целом во внешней политике после того, как он сменил Хасана Рухани? Что-то изменилось или, в общем, государство примерно в этом же русле действует, как прежде?
Ну, давайте мы будем исходить из политической системы Ирана. Политическая система Ирана, она такова, что на очень дальних подступах просто-напросто любую угрозу этой системе нивелирует, поскольку созданы системы всякого рода издержек и противовесов, и никакая конкретная политическая фигура, даже какие-то коллективные силы внутри страны не могут пошатнуть ситуацию до такой степени, которой можно было бы, скажем так, нанести серьезный урон или оказывать серьезную угрозу, так сказать, существованию самой системы. Поэтому приход президента, он на самом деле все-таки есть красные линии, через которые он просто при всех вариантах, если даже захотел бы, он не может их перейти, поскольку если это попытается это сделать, то любой такой политический лидер подписывает себе приговор таким образом, поскольку многие другие центры силы моментально почувствуют что-то неладное и начинают уже подергивать, так сказать, нитки, которые, собственно говоря, или такого лидера отрезвить. Но в данном случае, отвечая на ваш вопрос, скажу, что господин Раиси, правильно сказали, ударение где ставится, он на самом деле раньше как бы особой любовью по отношению к России и каких-то вот симпатиях, ну, как бы не был замечен, но исходя из генеральной линии его поведения и мировоззренческих ценностей, то априори он находится на позиции жесткой оппозиции по отношению к Соединенным Штатам, к западным ценностям в целом, ну, имеется в виду таким модернистским ценностям, которые с точки зрения исламских ценностей неприемлемы для исламского государства. Поэтому на самом деле вот по инерции, исходя из общих принципов, он склонен повернуться лицом больше к России, нежели к Западу, и тем более...
Ну, разумеется, да, это, в общем-то, было бы логично, учитывая практически полвека санкций со стороны Запада, которые действуют в отношении Ирана. Вы чуть ранее сказали по поводу военного сотрудничества, которое, если я правильно вас понял, между Россией и Ираном, ну, близко к нулю, как вы сказали. Но, тем не менее, военные учения широкомасштабные планируются, и вот уже в порт Чахбихар иранский прибыл отряд кораблей Тихоокеанского флота и стал на якорную стоянку. Так вот, учения России, Ирана и Китая, да? Вообще, в принципе, это довольно любопытный формат, как мне представляется, достаточно интригующий с точки зрения вообще оперативной обстановки на Ближнем Востоке. Вы согласны?
Вы знаете, когда я сказал, что военно-техническое сотрудничество близко к нулю, я имел в виду поставки военной техники и оборудования, а контакты по линии военно-технических связей на самом деле оборонные вопросы, вопросы региональной безопасности, вопросы глобальной безопасности, конечно, в рамках вот этих вопросов иранско-российское взаимодействие очень активное. И главным примером, собственно говоря, является взаимодействие России и Ирана на сирийском направлении. И, кстати, это взаимодействие потом стало ключевым фактором в деле спасения, в прямом смысле этого слова, государства Сирии, нынешнего руководства сирийского. И в целом, на самом деле, под лозунгом борьбы с международным терроризмом как раз американцы во главе международной спешно созданной коалиции насаждали именно террористические силы вот в этом регионе, чтобы потом из этого мощного, очень серьезного военного кулака, так сказать, решать вопросы регионального характера в угоду своим интересам, под крючок держать Турцию, так сказать, всегда угрожать ближе к границам Ирана Ирану, вопросы, связанные на самом деле с другими арабскими государствами. Ну и самое главное, после, если они просто осуществили бы свои планы, то, собственно говоря, в этом регионе очень долгое время невозможно было бы решить вопросы, связанные с установлением мира и спокойствия в этом регионе. Поэтому именно российско-иранское взаимодействие спасло положение, и можно сказать, что вдвоем эти страны победили международную коалицию, можно сказать, что весь международный терроризм, подпитывающий вот возможностями военно-технического плана и США, и Европы, и в финансовом плане страны, арабские страны Персидского залива. Поэтому в этом плане просто взаимодействие показало идеальную возможность, и от этого вообще пришли в ужас, просто в истерике были западные государства, арабские страны Персидского залива, Израиль, многие государства, что...
Раджаб Саттарович,
если не объединяться, вот эти Иран и Россия, если объединиться в таком плане, то, боже, они могут вообще решить любую проблему.
Здорово, что хоть что-то идеальное есть в международной политике. А вот можно вас спросить о нынешнем все-таки состоянии Ирана при учете того, что, скажем, как мы помним, при президенте Рухани были и так народные выступления, и волнения, связанные с социально-экономическим положением, не очень хорошим иранцев. Вот как сейчас этим дело обстоит? И экономика. Насколько сейчас зависит от поставок нефти? Понятно, что Иран под санкциями, но находились там схемы обходные, все-таки покупали иранскую нефть, и бюджет пополнялся. Вот что сейчас с этим? И каково состояние общества?
Вы знаете, на самом деле пик действия санкционной политики Запада, он, по-моему, прошел где-то вот в прошлом году. По итогам прошлого года у Ирана было развитие ВВП, так сказать, на уровне где-то 3%. Вот в этом году у них 19 марта заканчивается финансовый и календарный год, но по прогнозам ожидается примерно на уровне 5, около 6 даже процентов роста ВВП. Добыча нефти, продажа нефти, собственно говоря, от этого зависит примерно 45% пополнения иранского бюджета.
Это много, это много.
Да, это очень, очень существенно, но ежегодно нефтезависимость Ирана все-таки становится меньше и меньше. И вот у них в планах через 4 года довести эту зависимость до 35%.
Еще это прекрасно. Там... Позвольте уточнить, вот сквозь призму вот этого проекта договора двустороннего на 20 лет, это тоже отражено там, вот эти стратегии?
Знаете, вот большое такое серьезное пакетное соглашение, которое направляет в векторе взаимодействия в сторону стратегического взаимодействия, это есть соглашение долгосрочное на 20 лет. Там практически все сферы взаимодействия будут охвачены, но конкретизация вот отдельных проектов, поскольку некоторые проекты имеют определенное временное значение, некоторые просто потом могут появиться с учетом ситуации и, скажем так, требований времени. Но по большому счету основное направление развития в разных отраслях определяется вот контур этого взаимодействия в этом плане. Но главная значимость вот этого большого соглашения — это направление, как говорится, взаимодействия. Это раз. Во-вторых, вот в этом направлении все возможные бюрократические перепоны или, скажем так, условия, которые мешают реализации этих проектов, особенно вот взаимодействия в плане такого частного бизнеса, негосударственного, на это делается большой акцент. И, собственно говоря, какое-то время будет перевалировать на самом деле государственные заказы, необходимость удовлетворения государственных проектов, но через 3-4 года вот частный бизнес, скажем так, частный сектор, он будет инициативу брать на себя.
Раджаб Сатарович, благодарим вас за подробный комментарий. Генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров. Но надо сказать несколько слов о совместном всеобъемлющем плане действий.
Да, разумеется. Этот документ был принят в 2015 году Ираном и шестеркой международных посредников: Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия. В общем, было достигнуто соглашение об урегулировании проблемы, которая касается иранской ядерной программы, эти самые центрифуги, объекты и так далее, и так далее. А в итоге США вышли из этого формата. Сделка, по сути, лишила Иран возможности развивать собственную ядерку. В обмен на снятие экономических санкций ничего такого не произошло. И в итоге переговоры, которые проходят в Вене, там, если я ничего не путаю, 9-й раунд переговоров, они изрядно застопорились. Теперь они проходят в формате 4+1 с участием Британии, Франции, Германии и США в качестве наблюдателей с одной стороны и Ирана. В общем, переговоры прерваны. В этой связи интригует, конечно же, перспектива этого самого соглашения. Делегации, как известно, разъехались по домам на консультации. И, собственно, 9-й раунд переговоров должен начаться вот буквально на этой неделе. Собственно, и с этим тоже отчасти наверняка связан визит господина Раиси в Москву.
Международный журналист Аббас Джума. Аббас Мухаммадович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, рад приветствовать, коллеги.
Да, взаимно. Скажите, пожалуйста, вот все-таки ядерная сделка с Ираном имеет такую судьбу неоднозначную, да, и сложную, витиеватую. А что сейчас происходит? Потому что, совсем недавно еще, хотя время быстро летит, может быть, это уже и давно было, но там несколько месяцев назад были заявления из Тегерана вот об обогащении, что оно по-другому будет происходить, что опять натолкнуло на мысль возобновлении или там продлении, или запуске вот этой военной компоненты иранской ядерной программы. Что сейчас? То есть Соединенные Штаты, они вернулись полноценно в эту сделку или как-то в процессе еще?
Нет, не вернулись, иначе не было бы переговоров. Да? Позади действительно 8 раундов тяжелейших переговоров, которые проходят в атмосфере информационного вакуума. То есть мы не знаем ничего наверняка, мы только слышим какие-то отголоски, какие-то обрывки сообщений из СМИ, от чиновников, от источников знакомых, да, с ситуацией на местах. Но, тем не менее, какой-то полной картины у нас сейчас нет. Что я чувствую? Я чувствую, что какие-то подвижки все-таки есть, о чем свидетельствует действительно и заявление, звучащее из Тегерана, об обогащении урана, там не более 60%, и визит Раиси, исторический, поистине исторический визит в Москву. Его встреча с Владимиром Путиным уже много известно, что обсудили, в какой форме и так далее. Все это сильно обнадеживает, и честь и хвала действительно президенту Раиси, который выполняет свои обещания, данные во время предвыборной гонки. Я напомню, его основной лозунг, я сейчас не воспроизведу, как он точно звучит, но суть такая, чтобы восстановить отношения с соседями, да, то есть отношения с соседями, добрососедские отношения с соседними странами, это одна из основных задач Раиси, ну, понятно, во внешней политике, во внутренней политике там у него много других проблем, сейчас не об этом. Так вот, действительно, подвижки есть. Но проблемы тоже есть, проблемы никуда не делись. И мы понимаем, что в идеале Иран намерен, намерен идти до конца, и это его право. Все-таки давайте вспомним, когда-то уже СВПД был заключен, да, этот совместный план, да, совместный всеобъемлющий план действий, все стороны значит, с этим документом согласились, потом Трамп выходит в одностороннем порядке. Иран – это потерпевшая сторона. И сегодня, когда возобновились переговоры по восстановлению СВПД, Иран, конечно, имеет право требовать свое и без каких-либо уступок. Вот. А свое – это что? Ну, во-первых, снятие санкций. Абсолютно все санкции должны быть сняты с Исламской Республики. Помимо этого,
просто надо напомнить, что 4, если я ничего не путаю, миллиона, 4,2 миллиона баррелей нефти до, собственно, СВПД Иран поставлял на рынок в день.
Вот, безусловно, возобновление нефтеэкспорта, подключение к СВИФТу, снятие всех санкций, возвращение активов и так далее, денег, украденных у иранского народа. Что еще? И никаких выдумок, понимаете, никаких вот этих вот фантазий Помпео. Помните, он там выдвигал то ли 12, то ли 13 пунктов, среди которых существует, да, вот такой пункт о нейтрализации ракетной программы. Ракетная программа вообще не должна обсуждаться. Это новый пункт, его не было. Речь идет о ядерном оружии. Но баллистика, возможность Ирана ответить в случае, если по отношению к Ирану будет проявлена агрессия, это, ну, святое право любого суверенного государства. Вот сейчас, да, постоянно идут намеки на то, что Иран должен и эту программу свернуть, то есть пытаются лишить Ирана его святого права на ответный удар, на самооборону, вообще на физическую мощь, с которой сегодня считаются, да, во всем мире, и в случае с Россией, и в случае с современным Ираном и так далее. Вот. То есть вот всех этих уступок быть не должно. Иран свои обязательства выполнял и намерен выполнять, если вот будут выполнены те условия, о которых я сказал выше. По-моему, все логично, все нормально, но понятно. Вот так вот за день, за раунд, за два раунда, как мы видим, даже за 8 раундов.
Ну да, но главное, что процесс, да, процесс, да, запущен.
Процесс идет.
Что скажите, пожалуйста, а вот Иран обвиняет, что он уже десятилетиями сотрудничает с Северной Кореей в военной сфере, да, и ракеты покупает, и якобы подводные лодки. Вот насколько эта тема сейчас может всплыть у противников возвращения Ирана в такой нормальное экономическое русло международное?
Ну, безусловно, противники Ирана, давайте вот ограничимся этой формулировкой, противники Ирана, они будут использовать любые рычаги воздействия на этот переговорный процесс, и, безусловно, сотрудничество Исламской Республики с Северной Кореей будет будет фигурировать, да, эта тема будет фигурировать, будут давить на Иран, но, опять же, это очень сомнительный аргумент, и вряд ли он может нанести существенный ущерб репутации Исламской Республики Иран. Это суверенное государство, как и любое суверенное государство, Иран самостоятельно выбирает, с кем и в какой форме ему сотрудничать. Существуют четкие, значит, условия, да, в рамках СВПД, что должны сделать стороны, чтобы все остались довольны. Значит, одни должны отказаться от ядерного оружия, которое, возможно, у Ирана может появиться в ближайшее время, то есть обогащение урана и так далее. Другие должны, значит, снова принять Иран на рынок, что называется.
На рынок. Санкции. Давайте сделаем небольшой перерыв. По скайпу международный журналист Аббас Джума. В студии Илья Харванов и Кирилл Гришин.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Прорыв в переговорах по гарантии безопасности может произойти на встрече главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Ранее высокопоставленный представитель Госдепа США сообщил, что Блинкен встретится в пятницу в Женеве с Лавровым после своих визитов в Киев и Берлин. Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что встреча прорабатывается. НАТО и Россия могли бы сообща разработать меры для укрепления доверия, так считает глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес. Выступая на конференции в Центре международных стратегических исследований в Вашингтоне, он назвал заявления русских справедливыми. Необходимо разрабатывать меры, которые будут укреплять доверие. Тогда мы сможем говорить о контроле над вооружениями, добавил министр. Россия сосредоточила на украинской границе около 127 тысяч военных, однако говорить о планах полномасштабного наступления пока не стоит. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. По его словам, для полномасштабной наземной операции России нужен как минимум 1 000 000 военнослужащих. Данилов также подчеркнул, что все эти игрища у украинской границы имеют и положительный эффект объединения демократических стран, поддержки Украины в ее борьбе против Кремля. Штамм коронавирусной инфекции омикрон стал доминирующим на Ставрополье. Правительство региона сообщило, что впервые за 2 года за сутки выявлено более 600 пациентов с диагнозом COVID-19. По данным властей, исследование показало, что заболеваемость омикроном практически вдвое превышает уровень заболеваемости дельтой. Новый тип коронавируса протекает в более легкой форме, почти в половине случаев бессимптомно. Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович купил датскую биотехнологическую компанию, разрабатывающую лекарства от COVID-19. Инвестиции были сделаны еще в июне 2020 года. Сумма сделки не называется. Компания разрабатывает пептид, который препятствует заражению коронавирусом клеток человека и рассчитывает начать клинические испытания в Великобритании этим летом. Джокович ранее заявлял, что выступает против обязательной вакцинации от коронавируса. По данным СМИ, Джокович в конце прошлого года перенес коронавирусную инфекцию. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня на «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов и Кирилл Гришин. Продолжаем обсуждать визит президента Ирана в Россию. В целом, российско-иранские отношения и положение Ирана в современном мире. На линии международного журналиста Аббаса Джума. Аббас Мохаммадович, еще раз здравствуйте.
Да, еще раз приветствую,
коллеги. Да, здравствуйте. Аббас, я предлагаю поговорить о атомной энергетике. АЭС «Бушер», как известно, российская подрядная организация, структура «Росатома», построила первый, соответственно, энергоблок, ведет строительство второго и обсуждается строительство третьего энергоблока, а именно заключен контракт на его возведение. И вот буквально накануне Нового года глава организации по атомной энергии Мохаммад Эслами, вице-президент Ирана, заявил, что благодаря АЭС в Бушере Тегеран сэкономил 80 миллионов баррелей нефти, которые он, кстати говоря, пока продает нелегально третьими схемами. Но у меня вопрос здесь вот какой. Перспективы атомного энергетического, вообще энергетического сотрудничества в формате России-Тегеран и строительства транспортных коридоров. Как эти проекты могут подвигаться вот на переговорах Раиси и Путин, соответственно, и в расширенном формате вот в эти дни в Москве?
Ну, безусловно, это мегапроекты, о которых речь идет в первую очередь. Что касается АЭС «Бушер», то действительно подвижки в этом направлении наблюдаются. Буквально недавно пришла новость о том, что был оплачен долг России, да, за первый энергоблок. Опять же, и коридоры, и АЭС «Бушер», и так далее, и тому подобное. Все это невозможно без теснейшего сотрудничества, без инвестиций. Буквально я вчера брал интервью у одного очень большого бизнесмена, аналитика, политолога по совместительству иранского, Мустафы Талипура, и он мне, значит, намекнул, мол, вот у нас есть места, да, куда инвестируют индийцы. Вот, инвестировали уже там пару миллиардов долларов, скорее всего, значит, вот речь пойдет и о том, я имею в виду, на встрече Раиси и Путина, чтобы Россия также проявляла интерес, да, вот, к Ирану как такому узлу, как стратегически важному, да, стратегически важному компоненту вот в этих коридорах, тот же север-юг, да, и прочее. То есть, ну, безусловно, надо вкладываться, безусловно, необходимо кооперироваться, потому что ну, в условиях, ну, давайте уж вещи называть своими именами, да, в условиях этой жесточайшей борьбы, да, я не скажу войны, но борьбы экономической, в том числе между Востоком и Западом, поодиночке, конечно же, выживать сложно. А Иран, он делает сейчас ставку именно на Восток, на Китай, на Россию. Вот эти вот, опять же, договоры о стратегическом сотрудничестве, да, предыдущая власть в лице Рухани подписала с Пекином на 25 лет, да, договор. Сейчас вроде как Путину предложили план аналогичного договора на 20 лет. То есть мы видим, как возникает такой лагерь, такая восточная коалиция, да, экономическая прежде всего, которая, безусловно, может дать отпор гегемону, Соединенным Штатам Америки и их сателлитам, уж простите меня за такие пошлые штампы, но так оно, но так оно и есть.
В общем, возникает, вот, и оформляется, они... все больше крепнет, да, тот самый клуб, да, каковы, в общем-то, да, скрепляют, да,
уставших
санкции,
от Америки,
скажем, которые действуют в отношении этих стран.
Конечно, клуб уставших от Америки, от произвола, вот это, от, как вот в Иране очень любят говорить, санкционный терроризм, да, то есть жертвы санкционного терроризма, коими является Китай, Россия, Иран, решили действовать сообща. Я ничего в этом плохого не вижу.
Смотрите, вы сейчас сказали по поводу долга, который Тегеран погасил, там, по-моему, если я ничего не путаю, полмиллиарда долларов, сумма достаточно заметная. Опять же, учитывая весь масштаб российско-иранской торговли, которая вот только-только перевалила за 3 миллиарда долларов. Если Тегеран...
Ну да, кстати, и, да. В этом направлении тоже хотят двигаться. То есть Раиси же задался целью довести этот уровень до отметки 10 миллиардов. Да?
Вполне,
то есть,
да, утроение.
И этот аспект тоже обсуждают.
Да, я как раз хотел завершить свою мысль, если позволите. Да-да. Вот то обстоятельство, что Тегеран погасил эту сумму, как раз и делает возможным переговоры по поводу третьего энергоблока, не так ли?
Да, разумеется, конечно.
Упрощает историю.
И Иран выполняет свои обязательства, Иран готов играть по-крупному. Вот, мы видим готовность Ирана, мы, я имею в виду Россия, вот. Ну и, собственно говоря, все карты в руки, вперед, а почему бы и нет, да?
Аббас,
и вот та отметка в 10 миллиардов, это тоже не фантастика, мы к этому движемся.
А можно вот какой вопрос? Ну, учитывая отношения Ирана с Израилем, учитывая непростые отношения, ну, с Израилем понятно, что это, так сказать, заклятые друзья, что называется, да, но сложные отношения и с Турцией, и с Саудовской Аравией, в общем, с такими региональными мощными странами. Вот хотелось бы понять, если не касаться ядерной программы Ирана, и там наличия или отсутствия ядерного оружия, просто забыть об этом, а вот просто военный потенциал. Вот армия без ядерного компонента, она насколько сейчас современна? Вот оружие Иран закупает где-то или сам производит современное. Вот это же очень интересно, потому что военный потенциал для Ирана это, ну, гарантия, в общем, в какой-то степени мира на его земле.
Давайте я начну с самого начала. Что касается непростых отношений Ирана с турками, саудовцами, с израильтянами, да, действительно, но, тем не менее, с саудовцами диалог сейчас ведется, весьма эффективный. Вы видели, да, результаты этого диалога. Раиси, я повторяю, да, с самого начала говорил, что его цель – это примирение с соседями, это развитие добрососедских отношений с сопредельными странами, и не только вообще с мировыми державами. Россия и Китай впереди планеты сей, но Саудовская Аравия и так далее, Эмираты тоже рассматриваются Ираном в качестве стран, с которыми надо начинать разговаривать, да, причем по-доброму, с уступками, и мы видим, что это сейчас происходит. Вот. Что касается военного потенциала, то у Ирана он огромный. Иран – это сильнейшая держава, региональная держава, которая производит беспилотники, истребители, танки и так далее. Мы видели учения недавно, да, «Великий пророк», мы видели потенциал иранских ПВО. Я не военный эксперт. В данном случае я считаю, что вам лучше взять комментарий у действительно знающего военного эксперта, который бы вам по полочкам разложил, что у Ирана есть, чего у него нет.
Давайте сойдемся на том, что действительно армия сильная. Тогда вот еще вопрос уже.
В общих чертах я еще такое маленькое дополнение, потому что вот об этом я сам спрашиваю всегда иранских там генералов или военных экспертов, и они мне все говорят, что наша сила заключается не только и не столько в совершенстве нашего оружия и военной техники, это, безусловно, важно, но и в нашем ландшафте, в нашем духе. Нас очень много, мы многочисленный народ, мы молодой народ, мы боеспособный народ, у нас большая территория, очень пестрая, нас очень сложно оккупировать. В таких условиях ядерное оружие не играет рояль. Я с вами согласен, это гарант, да, гарант стабильности. У кого есть ядерное оружие, тот обладает, скажем так, неприкосновенностью. У Ирана этого оружия нет, но зато у него есть масса других преимуществ, которые сводят на нет военный конфликт там, с Израилем или даже с США. Мы видели при Трампе, страны вплотную подошли к военному конфликту, но и тогда он не случился.
Тогда хотя не Трамп, случился. Потом, молодое государство...
Переступил все границы, назвав иранскую КСИР террористической организацией
и уничтожив. Да.
Конечно.
Молодое государство, вы имели в виду, что молодое население, потому что само-то государство, оно не молодое, это древняя персидская культура, это понятно, да.
Нет, население, очень много молодежи. Да.
Аббас, можно еще у нас минутка с лишним осталось. В общих чертах, что в Сирии происходит, каково взаимодействие России и Ирана в Сирии, и много ли сейчас представителей Ирана, там, группировок различных на территории Сирийско-Арабской Республики?
Ну вот недавно я был в Бейруте и задал этот вопрос пресс-секретарю Хизбаллы, проиранской шиитской партии, которая является, по мнению ряда стран, террористической организацией. Я ему задал вопрос, значит, присутствуете ли вы в Сирии, вы и Иран? И он сказал, да, присутствуем. Мы мониторим ситуацию, мы не считаем, что там все так здорово и хорошо, что мы можем уйти. Нет, продолжается угроза и со стороны Израиля, и со стороны террора, и мы обязаны там находиться. Это его ответ. Безусловно, Иран там, иранские интересы там. Они недаром столько крови пролили и столько денег потратили, чтобы ну, просто так взять и уйти. Это понятно, это логично. И недавняя атака на порт Латакии, атака со стороны Израиля, тому яркое свидетельство. Иран там есть, Иран крепок, и это вызывает беспокойство у того же Израиля, у Соединенных Штатов Америки. Кооперация с Россией, полагаю, есть. Вот, всегда была. Это тоже очень важная тема, но, наверное, с разгромом вот основных сил террористов в Сирии все-таки Сирия отошла, ну, я не скажу прямо на второй план, но я думаю, не в первых.
Да, ну, вот не, сейчас, да, не посвящают ей столько времени, как раньше. Ну, значит, там действительно стало поспокойнее. Есть. Да, спасибо. Международный журналист Аббас Джума.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Прорыв в переговорах по гарантии безопасности может произойти на встрече главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Ранее высокопоставленный представитель Госдепа США сообщил, что Блинкен встретится в пятницу в Женеве с Лавровым после своих визитов в Киев и Берлин. Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что встреча прорабатывается. НАТО и Россия могли бы сообща разработать меры для укрепления доверия, так считает глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес. Выступая на конференции в Центре международных стратегических исследований в Вашингтоне, он назвал заявления русских справедливыми. Необходимо разрабатывать меры, которые будут укреплять доверие, тогда мы сможем говорить о контроле над вооружениями, добавил министр. Россия сосредоточила на украинской границе около 127 тысяч военных, однако говорить о планах полномасштабного наступления пока не стоит. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. По его словам, для полномасштабной наземной операции России нужен как минимум 1 000 000 военнослужащих. Данилов также подчеркнул, что все эти игрища у украинской границы имеют и положительный эффект объединения демократических стран, поддержки Украины в ее борьбе против Кремля. Штамм коронавирусной инфекции омикрон стал доминирующим на Ставрополье. Правительство региона сообщило, что впервые за 2 года за сутки выявлено более 600 пациентов с диагнозом COVID-19. По данным властей, исследование показало, что заболеваемость омикроном практически вдвое превышает уровень заболеваемости дельтой. Новый тип коронавируса протекает в более легкой форме почти в половине случаев бессимптомно. Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович купил датскую биотехнологическую компанию, разрабатывающую лекарства от COVID-19. Инвестиции были сделаны еще в июне 2020 года. Сумма сделки не называется. Компания разрабатывает пептид, который препятствует заражению коронавирусом клеток человека и рассчитывает начать клинические испытания в Великобритании этим летом. Джокович ранее заявлял, что выступает против обязательной вакцинации от коронавируса. По данным СМИ, Джокович в конце прошлого года перенес коронавирусную инфекцию.